Существуют пути, по которым мы идем, и в зависимости от того, на каком мы пути находимся, есть те или иные обязанности, принципы жизни, этикет, культура, мировоззрение. Например, есть карма-марга, путь кармы, путь захваченности действиями. Карма-марга означает, что душа захвачена действиями, кармой. Она не управляет потоком событий, которые происходят. Например, человек с утра до вечера вынужден работать, и он не может понять, почему он вынужден это делать. Он просто работает, потому что вокруг так все сложилось. Человек подвергается каким-то действиям, карма играет с ним, это и есть карма-марга. Когда мы живем, не анализируя мир, когда у нас нет цели в жизни, но мы вынуждены что-то делать, потому что наша судьба такова. Когда душа развивается немного больше и переходит на следующий уровень, наступает этап майя-марга. Майя-марга означает, что человек начинает смотреть внутрь себя немножко, анализировать свои желания, склонности, у него появляются некие идеалы или мечты хотя бы. Например, он уже не захвачен действием, он не работает как раб, он не попал в какие-то закрепощенные обстоятельства, у него есть некая свобода исполнять свои желания. Но все равно это майя, иллюзия, это иллюзия души. Например, человек влюбляется в кого-то, и он готов за ним ехать на край света или вызвать кого-то на дуэль ради своей любви. Он совершает разные такие сумасбродные деяния. Или он поглощен творчеством каким-то, хобби. Он целиком поглощен тем, что у него идет из души. Но это тоже форма иллюзии, форма мирских желаний. Но он посвящает всю свою жизнь этому. Например, в Америке популярны разные такие странные развлечения. Ну, там бывает, кто дальше метнет мобильный телефон. Или есть общество метателей наковален. То есть специальное устройство делается, и со всего, с разных штатов в одно место приезжают люди, по-моему, в Калифорнии, и с наковальнями. И есть комиссия, которая определяет наковальни, которые допускаются. Вес, форма, там мощные пружины какие-то, пневмонасосы. И они упражняются, кто дальше выше метнет наковальню. Они метают очень высоко. И вокруг этого целое шоу. И они как бы живут таким хобби. И со стороны посмотреть, людям точно в жизни нечем заняться. И множество таких вещей есть. Это майя-мала. Захваченность какими-то иллюзиями своей души. Это может быть даже творчество. Такого неглубокого уровня. Творчество ради самовыражения. Но это тоже определенный этап зрелости души, когда душе надо вырасти, как из школы. Наконец, следующий этап называется анава-марга. Анава-марга, когда человек начинает понимать ценность своей личности, антахкараны, и понимает острую необходимость ее развития, проработки. То есть анава-марга – это путь личностного роста, путь самосовершенствования. Все, кто занимается там боевыми искусствами, психотренингами, тренингами личностного роста, все тренинги, как стать успешным, красивым, богатым и так далее, как приобрести друзей, оказывать на людей влияние, особенно западные методики, западная психология, различные тренинги, нью-эйдж, культура часто тоже ориентирована на личностный рост, анава-марга. И это гораздо выше, чем обычный человек. Это человек, который хочет раздвинуть свои рубежи и горизонты, вырасти и стать кем-то большим. Но все это основано на эго. Все основано на понятии «я личность», «я вот маленькая, зажатая личность», «я хотел бы стать побольше личностью». Более могущественной, магической, обладающей силами, более красивой и успешной. Но я хотел бы остаться личностью все равно. Просто более гибкой и гармоничной, чтобы удобнее жить было. И эти тренинги, этот путь тоже пользуется большим успехом. И это хорошо. Но все вот эти пути, карма-марга, майя-марга, анава-марга, это все пути блуждания в неведении. Пути блуждания в сансаре, захваченности майи. Пути роста в состоянии иллюзии. Наконец наступает следующий уровень, когда человек понимает, что сколько ты личность не воспитывай и не пестуй, пока ты не подключишься к чему-то большему, превосходящему тебя, ты все равно будешь жить в ограничениях. И вот на этой стадии человек вступает на путь йога-марга. Йога-марга означает, человек ищет связи с Богом, с Божественным, с Трансцендентным. Он ищет не путь расширения своей личности, а путь превосхождения, трансценденции личности, выхода в надличностное. Вот йога – это путь к выходу в надличностное. Как выйти в настолько широкое и свободное бесконечное сознание, которое не ограничено ни телом, ни личностью. Но в йога-марге тоже есть свои подразделения. Это крия-марга и чая-марга. Крия-марга означает, что человек начинает вести правильный образ жизни, совершать позитивные дела, думать о других. Он уже не настолько эгоистичен и эгоцентричен, как на уровне анава-марги. Он начинает больше заботиться о других. А чая-марга означает, что он начинает синхронизировать свою жизнь с дхармой. Он ходит в храмы, начинает делать севу, слушает наставления учителей. Он еще не приступил к практике, но он уже выбрал такое направление. Он двигается в эту сторону, совершает паломничество, изучает тексты, но он еще не йог. И вот это предварительная стадия на уровне йога-марги. Наконец, когда он достаточно накопит потенциала на пути крия и чарья-марги, то есть все это в нем сложится в цельную картину жизни, и он как бы откалибрует направление своей жизни, определит ее главный вектор, он может стать йогом по-настоящему. Не тем, что делают асаны, чтобы красивая фигура была, а настоящим йогом, тем, кто идет к святости. Йога-марга означает, что человек ищет Бога и только Бога. Ему ничего не нужно, кроме Бога и только Бога. И он хочет стать инструментом Бога, познать божественную мудрость, стать проводником божественной воли, чтобы через него проводились божественные деяния. И на этом уровне находится садху. То есть те, кто являются мирианами или брамачари, или отшельниками в оранжевых одеждах. Но в любом случае они видят смысл своей жизни только в богопознании, познании божественной мудрости, проведении божественной воли, в садхах. Монахи. И садху – это особое братство людей. И когда мы говорим садху, мы прежде всего имеем в виду ведическую традицию Санатана Дхармы. Но в общем можно рассматривать всех целеустремленных духовных людей как садху. Христиан, буддистов, иудеев, шаманов и прочих. То есть тех, кто избрал этот путь, целенаправленного пути к Богу. Это не так уж много таких людей. Может быть 1-3% на всем земном шаре, даже меньше. Истинных садху. От этих 3% еще десятая доля. Но такие люди, они вышли на прямой путь познания Бога, и они уже никогда с него не свернут. Наконец, когда садху достигает определенной чистоты своих элементов и чистоты сознания, он становится пробужденным божественной мудростью. Божественная мудрость открывается в нем. он сам ее становится носителем или источником. И тогда он покидает путь садху и переходит на новый путь, на путь джняна, джняна-марга. Джняна-марга означает путь джняни, путь мудреца. Это не значит, что все закончилось, но произошел качественный скачок. Если садху практикует для достижения какой-то цели, делает садхану, ведет какой-то образ жизни, то тот, кто вступил на путь джняна-марга, он находится в недеянии, он находится в недвойственности уже здесь и сейчас. У него исчезло понятие «я», и на высших уровнях своего сознания он един с абсолютом. Несмотря на то, что у него есть тело, энергии, они все еще человеческие, в сознании он сам един с Богом, и он есть Бог. Он уже ничего не делает, он играет. Иногда меня спрашивают, а можно ли достичь просветления, вот как я живу, вот, в миру, на работе, в семье? Я говорю, ну смотри, достигнешь ты просветления, и увидишь, что вся твоя семья – это иллюзия, работа – иллюзия, что тебя не существует, и все есть Бог, и что ты с этим делать будешь вообще? Ты что, думаешь, ты будешь так же дальше продолжать жить в своих иллюзиях и будешь искать какие-то цели, надежды, планы, страхи строить? Ты же станешь совсем другим существом. Что ты будешь делать тогда? Ты должен подумать, нужно ли это просветление тебе. Ведь оно полностью изменит тебя. Однажды к одному святому пришел один человек. И он попросил дать ему шактипатху, чтобы тот расширил свое сознание. Святой обладал огромной духовной силой, без всяких сомнений и вопросов, просто положил ему руку на голову, передавал энергию, пока энергия до макушки не поднялась. Когда мирянин закричал, о, прекрати, прекрати, пожалуйста, я же так все брошу. Поэтому существует путь, когда мы не сразу, а мы готовим себя к тому, чтобы перейти на этот уровень. Если мы сразу пытаемся сделать скачок с майя-марга до джняна-марга, пробежав несколько ступенек, это может сильно ударить по нашей судьбе, по нашей энергии, по нашему сознанию. Такое было с Бхагаваном Шри Раджнишем, с Кришнамурти. У них были сильные кризисы. Но в нашей традиции мы плавно идем, стараясь проходить все ступени, но и не задерживаться на них долго. Итак, джняна-марга – это состояние недеяния, это жизнь в ней, в игре, в божественной игре. Я не говорю, что джняни не может иметь семью. Может, были такие случаи. Риши имели семью, но все отношения старые невозможны. Это могут быть только отношения на уровне просветления, на уровне духа, на уровне самаи. Иногда ученики, которые стремятся жить в ведической семье, спрашивают меня, Матаджи, должна ли я служить мужу, как в ведической семье? Ну, был Риша, его жена служила им. Я говорю, ну если ваш муж как Риша, почему нет? Но вообще, смотрите, сейчас другое время. Вы можете послужить ему 2 года, потом вам все это надоест. Лучше создавайте равноправные отношения, уважайте друг друга. Муж может служить жене, жена может служить мужу, и оба идут по пути просветления. Дело в том, что в ведические времена муж такой, как Риша, был большая редкость. Васиштха, Гундхати, Атрия, Анасуя. Это был пробужденный мудрец. И цель брака была создание правильного потомства для передачи парампары. Совсем не та цель, которая сейчас. И такой муж жил в лесу где-то, на берегу Ганги. Был ашрам, ученики, гуру Кула, к нему приходили цари. Учиться приводили своих детей, а его супруга была его ученицей. Это очень возвышенное отношение. Сейчас очень трудно найти мужа Риши. Тем не менее, вам нужно строить возвышенные отношения и стараться видеть своего мужа Риши в чистом видении. Тогда у вас будет гармония в семье. Кармичные отношения. Но джняна марга сама по себе, состояние джняни за пределами любых отношений, это не отношение как двух тел, двух умов, двух личностей. Потому что сама по себе джняна – это свободно плывущее состояние без ограничений. Но у джняни тоже есть определенный путь в относительно. Это как игра на благо других, когда джняни может проявляться, передавая дхарму, обучая учеников, и развивать свою силу, шакти, энергию до тех пор, пока она не созреет. И наступает такой момент, когда энергия джняни созревает, и он переходит на новый уровень, на уровень сиддха-марга. Джняна-марга заканчивается, сиддха-марга начинается. Сиддха-марга – это путь совершенства. Сиддхи – это бессмертные, сверхъестественные существа, которые не живут среди людей, которые двигаются как ветер, неузнанными, которые живут особой, тайной, мистической, загадочной жизнью. Это совсем не человеческий путь. Если джняны, путь джняни – это мистический путь, то путь ситхов – это совсем загадочный путь. И ситхи занимаются тем, что играют в игры со вселенской энергией, шакти, с пятью стихиями, призывают божественных и различных других существ из других миров, путешествуют по всей вселенной. И их задача заключается в созревании их энергии до уровня деваты, божества. Когда их энергия созревает, они переходят тоже на новый уровень. Дева-марга или дивья-марга. Дивья-марга означает путь богов. Они полностью преобразуют тело, состоящее из пяти элементов, тело божества. Именно боги, божества, являются настоящими владыками нашей Вселенной. Это настройщики циклов, ритмов, мироздания. Именно благодаря богам пять стихий взаимодействуют, течет время, планеты двигаются на орбитах, живут цивилизации, происходят ритмы и циклы. И у богов есть своя логика, этика развития. Это просветленные существа. Но они продолжают играть со вселенской тонкой энергией до тех пор, пока их сознание не разовьется до уровня великих богов. И они становятся маха-деватами, великими богами. Это очень таинственные, мистические и запредельные пути. Таким образом, все мы идем по этим путям от карма-марги к майя-марги, от майя-марги к анава-марги. От анава-марги к йога-марги, от йога-марги к джняна-марги, от джняна-марги к ситха-марги. И от пути ситхов к пути богов, дивья-марги. И сейчас в нашей жизни, в этой жизни, возможно, мы уже прошли путь карма-марги и путь майя-марги, и завершаем путь анава-марги с тем, чтобы полностью вступить на путь йога-марги. И, возможно, то, что нам удастся в этой жизни обрести, это совершенство йога-марга, джняна-марга, может быть, даже ситха-марга, то есть нам доступны близлежащие пути. Но очевидно, что дева-марга будет нам доступен не в этой жизни, а попозже, когда мы пройдем эти предыдущие пути. И в соответствии с каждым путем есть судьба, логика практики, этика, мировоззрение. Говорят так, то, что правильно для богов и ситхов, неправильно для людей. То, что видится людям одним, ситхам и йогам, видится другим. У каждого пути есть свое мировоззрение. И мы должны понять, в чем заключается наш нынешний путь и как перейти нам на следующий путь развития. Был такой ситх в древности, который учился в университете Налланда в Индии. Его звали Источник Учения. И он обрел мистические силы, и его ум был достаточно пробужден, но он не достиг полноты просветления. И он захотел уйти из университета, чтобы собрать учеников, проповедовать им и путешествовать по миру. Но гуру ему сказал, что ему еще рано уходить. Но он все равно не послушался и ушел из этого университета. У него было много учеников, последователей, которые пошли за ним. Однажды он встретил дерево, на котором было много плодов. А под деревом сидела девушка Дакини. И он сказал: «Собери мне, дай мне эти плоды». Девушка ему так с вызовом ответила: «Я тебе не собираюсь прислуживать, сам собирай». Он тогда взглянул на эти плоды, и силой взгляда все они упали. Тогда девушка сказала: «Может, ты обладаешь мистической силой, ну попробуй сделать то, что я сделал». Она посмотрела на плоды, и плоды полетели вверх и снова прилепились к деревьям. Он рассердился и прочитал заклинание так, что девушка упала, из нее, из рук, из носа и рта потекла кровь. То есть он ее своей магической силой поразил. Но вокруг йоги начали возмущаться, говоря, что настоящие йоги не убивают. Как он мог так сделать? Тогда он снова своей мистической силой воскресил эту девушку, привел к жизни. Тогда эта девушка, колдовская Дакини, сказала: «Может, ты и силен, но смотри, тебе не прожить и 3 дня. Он ушел из этого места, но через 3 дня у него в моче появилась кровь. И он забеспокоился, хоть он мог созерцать божество, но в нем еще были привязанности. И он понял, что силой своего заговора эта колдовская Дакини что-то в нем повредило, в его энергии. И он заболел. Он послал одного из своих учеников на берег океана, потому что в сновидении его божество-защитник сказало, что он может исцелиться только морской пеной. И когда ученик пошел, взял эту пену, то эта колдовская Дайкини встала у него на пути и начала рыдать. И он сказал: «Почему ты рыдаешь?» Она сказала: «Ну вот такой-то известный учитель, он умер». Ученик подумал: «Какая жалость», и выбросил эту пену. И когда он пришел в город, этот ситх спросил: «А где пена?» Он сказал: «Мне сказала Дакини, что ты умер, поэтому я выбросил пену». Тот подумал: «Наверняка это демоны через эту Дакини мне вредят». И поскольку он сильно заболел, он приготовился к тому, чтобы умереть, потому что он был все-таки ситхом и мог предсказывать время своей смерти. Он сказал ученику: «Я покину тело, а потом снова попытаюсь в него войти и оживлю ее. И так перехитрю заговор этой Дакини». И он покинул тело и сказал охранять его, запереть в деревянном доме, чтобы никто не мог проникнуть. Но эта Дакини узнала об этом и призвала много волков. И волки окружили дом и начали скрестись в этот дом, как бы лезть. И тогда все жители в городе узнали, что тело хранится в доме. И они потребовали, чтобы это тело похоронили. Это тело похоронили, и ему не удалось войти обратно в тело и его воскресить. Тогда он в виде облака тонкого тела явился ученику и сказал, что, очевидно, мне не удастся в этом теле уже достичь просветления, но я попробую достичь просветления в Барме, в промежуточном состоянии. Начиная с йога-марга, духовный путь – это погружение в мистику, в мистическую, таинственную область. Погружение в самое загадочное, самое запредельное. И если мы погружаемся в эту мистику, то наш духовный путь идет верно. Если же нам не удается в нее погрузиться, и мы все время скользим на поверхности, значит, где-то мы упускаем это. Но все современное общество, оно противоречит мистике, загадочности и таинственности духовного пути. Если вы придете на работу, вам скажут: «Знаешь, что заканчивай со своей таинственностью и мистикой. Вот делай, если не будешь делать, не получишь деньги». И если вы еще куда-либо придете, вас тоже не поймут. Потому что общество не ищет никакой мистики, никакой таинственности, она ему не нужна. Обществу нужны деньги, власть, процветание, какие-то гармонии в отношениях между нациями, религиями, странами. Потому что само общество живет на материальных принципах. И оно стремится десакрализировать жизнь, свести ее к простым каким-то понятным схемам, решениям. Вот тебе потребительская культура, вот товар, вот деньги, вот зарплата. Вот тебе перечень, набор удовольствий, наслаждайся. Вот доступная информация. Но на самом деле это такой большая-большая иллюзия. Потому что все грубое основано на тонком. Все проявленное основано на мистическом. Все обыденное основано на таинственном и загадочном. В основе всех грубых проявленных явлений лежат всегда мистические, таинственные, божественные явления.